В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофон Вадим Дурнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Договориться о терминах. Европарламент объяснил Грузии, что такое деолигархизация.
Если грузинская мечта не понимает, что означает деолигархизация, упомянутая в предложениях Еврокомиссии, я помогу им понять. Это означает дебидзинизация.
Голодные игры и оперативная пауза. Россия бомбит Украину в рамках мирной передышки.
Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои голодные игры, они будут продолжать настаивать на важности переговоров.
Триумф долга. Как и с кем Алан Гаглой вынужден делить свой успех на выборах?
Открытые политические обязательства перед выбитыми из седла соратниками отменить нельзя. Победу необходимо разделить. Трофеем Гино Каджаева стало кресло мэра Схинвала.
Все это, а также продолжение разговора о передаче России госдач в Пицунде, как сохранить парк Вагудзеля, рубрика «Некруглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивает студии, читает Нана Плиева.
Президент США Джо Байден прибыл с официальным визитом в Израиль. Он проведет 2 дня в Иерусалиме, посетит спорные территории западного берега реки Иордан, где встретится с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, а затем прилетит в Саудовскую Аравию. Это первый визит Байдена на Ближний Восток в должности президента. Ожидается, что в ходе визита американский президент обсудит с израильскими коллегами меры по поддержанию стабильности в регионе, противостояние укреплению позиции Ирана, а также военную помощь Украине и совместное противостояние российская агрессия. В Саудовской Аравии, куда Байден отправится после Израиля, переговоры будут посвящены вопросам стабильности в регионе, военной и энергетической политике. Байден намерен просить Саудовскую Аравию увеличить экспорт нефти для замещения подсанкционной российской. В Кремле, между тем, надеются, что визит Байдена не повлияет на отношения России и Саудовской Аравии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы находимся в рамках договоренности ОПЕК+. И мы высоко ценим ту работу, которую нам удается делать с нашими партнерами, в том числе с ведущими партнерами, такими как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наше взаимодействие с Ириадом. Значит, и мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений ряда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Посмотный районный суд Москвы арестовал российского оппозиционного политика, муниципального депутата Илью Яшина до 12 сентября 2022 года по делу о распространении фейков про российскую армию. О таком решении просило следствие. Судья закрыла заседание от слушателей и журналистов, цитата, в целях неразглашения государственной и иной охраняемой законом тайны. Уголовное дело против политика было возбуждено из-за эфира в YouTube, в котором он рассказал об убийствах в Буче. Яшин обвинял в них российских солдат и цитировал снятое в городе видео BBC. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы. 12 июля Яшина доставили в Главное следственное управление прямо из спецприемника. В квартире политика прошел обыск. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных оппозиционному политику якобы за неповиновение полицейским. Илья Яшин один из немногих российских видных оппозиционных политиков, которые не уехали из страны после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения в Украину. Он публично выступал против войны, обвинял в ее развязывании президента России Владимира Путина.
Эхо Кавказа. Новости.
В Луганске под контрольным, поддерживаемым Россией сепаратистам в ночь на среду были слышны взрывы, в городе возникли пожары. Российские государственные СМИ и представители сепаратистов заявляют, что это результат украинского ракетного удара по объектам в городе. Украинское командование пока не комментировало эту информацию. Российские СМИ утверждают, что удары по городу были нанесены из американских систем залпового огня «Хаймерс». Сообщается также о ракете «Точка-У». Представитель сепаратистов заявил, что массированный удар был нанесен по воинской части ПВО в Луганске. Луганске. При этом часть ракет, как утверждается, была сбита. Бывший командующий сепаратистов Игорь Стрелков утверждает, что база была уничтожена. В последние недели украинские военные начали значительно более интенсивно, чем раньше, наносить удары по объектам в тылу российских войск. Российские военные в ночь на среду, между тем, нанесли ракетные удары по Краматорску и Константиновке в Донецкой области и по Никополю на юге Днепропетровской области. Продолжаются и обстрелы Харькова. Есть погибшие и пострадавшие. Сегодня утром россияне также нанесли 28 ударов по разным населенным пунктам Николаевской области. В результате погибли по меньшей мере 5 человек, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Телеграм. Бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело о фейках об армии и госизмене против редакционного директора издания «Медуза» Татьяны Ершовой и журналистки Лилии Япаровой. 13 июля на портале «Медуза» была опубликована статья Япаровой об участии в войне России против Украины наемников из так называемой ЧВК «Вагнера», негласным владельцем которой называют Пригожина. В статье рассказывается об участии ЧВК «Вагнера» и других российских частных военных компаний в боевых действиях в Украине, а также в связях и разногласиях Пригожина с президентом России Владимиром Путиным и членами его ближнего круга. По федеральному закону от 4 мая 2022 года за распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России предусмотрено уголовное наказание до 15 лет лишения свободы по статье о государственной измене от 12 до 20, что именно Пригожин в опубликованной статье считает фейками и признаками госизмены, неясно. Германия к концу 2022 года не будет зависеть от угля и нефти из России, об этом заявил статс-секретарь ведомства федерального канцлера Йорк Скукис на энергетическом форуме. В Сиднее он подтвердил, что с 1 августа страна откажется от поставок российского угля с 31 декабря 2022 года и от российской нефти.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Военные делегации Турции, России и Украины пытаются прийти к консенсусу относительно вывоза украинского зерна. Представители трех стран собрались в Стамбуле для решения продовольственного кризиса, который эксперты прогнозируют в случае, если Москва и Киев не найдут механизмов возобновления поставок. Кремль декларирует готовность решить вопрос и даже заявил о паузе в боевых действиях. Владимир Унанян с подробностями.
Вопрос вывоза сельхозпродукции из черноморских портов Украины собрал в турецком Стамбуле представителей Киева, Москвы, Анкары и ООН. Причем делегации, прибывшие на переговоры, обозначены как военные. Деблокада морского экспорта зерна и других продуктов должна нивелировать опасность продовольственного кризиса, о котором наперебой предупреждают международные эксперты. Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но эти каналы позволяют экспортировать лишь небольшую долю довоенных объемов. После российского вторжения украинские порты на Черном море, прежде всего Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захватила Россия. В Москве заявляют, российская делегация привезла в Стамбул целый пакет предложений по скорейшему практическому решению вопроса организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Об этом, в частности, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков.
Представители Минобороны России в Стамбуле принимают участие в четырехсторонних переговорах с коллегами из Турецкой Республики, представителями Организации Объединенных Наций и делегацией Украины по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса.
Прогнозы относительно результатов стамбульской встречи изначально были довольно туманными. Так, в интервью испанской газете «El País» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры по зерну находятся на финальной стадии, выразил надежду на то, что Россия в последний момент не выдвинет новых, заведомо неприемлемых условий.
«Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои голодные игры, они будут продолжать настаивать на важности переговоров».
При этом, по мнению министра, хоть Москве и не хочется, чтобы мир, и в первую очередь страны Азии и Африки, винили ее в продовольственном кризисе, тем не менее есть потенциальная причина, по которой Россия может изменить свою позицию.
Они хотят показать странам Африки и Азии, что хотят избавить их от недостатка пищи. Но правда и в том, что Россия не заинтересована, чтобы Украина экспортировала, потому что они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход от международных рынков, и это сделает нас сильнее. Генсек ООН Антонио Гутерреш со своей стороны особого оптимизма от переговоров в Стамбуле и вовсе не испытывал. Мы действительно усердно работаем, но путь еще долг. Многие люди говорят об этом. Мы предпочитаем пытаться сделать это. Стороны сваливают вину за прекращение поставок друг на друга. Украина утверждает, что Россия установила полноценную морскую блокаду. Москва в ответ обвиняет Киев в минировании акватории портов. На это украинцы справедливо замечают, что если в минных заграждениях появятся проходы, нет гарантии, что ими не воспользуется российский флот. Сейчас на столе переговоров, по данным мировых СМИ, следующая схема. Украинские ВМС будут сопровождать суда с зерном через минные поля, а российский флот обязуется не нападать на них во время проводки судов. Турция же при поддержке ООН займется досмотром идущих в Одессу судов, чтобы не допустить провоза на них оружия. Это требование России. По различным данным, в портах Украины сейчас находится порядка 21 миллиона тонн зерна. В нем сегодня больше всего нуждаются ближневосточные и африканские страны. Впрочем, по другим вопросам разговор между Киевом и Москвой не продвигается вовсе. Объявленную Россией оперативную паузу в боевых действиях власти Украины называют насмешкой над мировым сообществом. Именно в период объявленной паузы города страны подверглись массированным обстрелам.
На тижні, що минає, багато говорили про нібито оперативну паузу в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України.
Многие говорили о якобы оперативной паузе в действиях оккупантов на Донбассе и в других частях Украины. 34 налета российской авиации за одни минувшие сутки – это ответ всем тем, кто придумал эту паузу. Украинская армия держится крепко и отбивает штурмы на разных направлениях. Но, конечно, нужно сделать еще очень многое, чтобы российские потери стали такими, после которых действительно будет пауза. Причем пауза не перед новыми наступлениями оккупантов, а перед их бегством с нашей родной украинской земли.
Чтобы российские траты стали такими, после которых действительно будет пауза.
Заявил президент Украины Владимир Зеленский. Утром 13 июля, когда в Стамбуле собирались переговорщики, российские военные нанесли около 30 ударов по разным населенным пунктам Николаевской области. По данным украинской стороны, в результате погибли по меньшей мере 5 мирных жителей, а число жертв обстрелов города Часов-Яр к сегодняшнему дню выросло до 50 человек. Спасатели до сих пор разбирают завалы на месте жилых домов. В Киеве уверены, объявленная российскими властями оперативная пауза вовсе не гуманитарная, акция, а передышка для наземных войск перед новой попыткой наступления на востоке Украины. Генштаб ВСУ отмечает, что в последние недели в соседней Белоруссии оживилось движение войск и техники, а также полеты боевой авиации. И хоть в Киеве уверены, что у Минска нет достаточно сил и средств для вторжения в Украину, однако ВСУ активно готовится к отражению возможной агрессии с севера. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Критика грузинских властей в Европарламенте становится все жестче. При обсуждении новой резолюции с оценкой выполнения Грузии договора об ассоциации с ЕС, некоторые евродепутаты потребовали внесения в текст уточнений по вопросу деолигархизации, в контексте освобождения Грузии от влияния Бедзина Ванишвили, о европейских ожиданиях и разочарованиях Мзии Парисишвили.
Свен Миксер, главный докладчик по Грузии, сразу предупредил, что проект резолюции требует доработок и поправок. На ежегодную оценку по выполнению Грузии договора об ассоциации повлияла поданная после начала российского вторжения в Украину страной заявка на получение статуса кандидата в Евросоюз. Поэтому проект резолюции больше опирается на 12 условий, которые Евросоюз поставили перед Грузией. Но, как следует из слов Свена Миксера, грузинские власти не выполнили пока и прошлогодние рекомендации Брюсселя. Из-за отсутствия прогресса в реформе судебной системы Грузия не получила микрофинансовый транш Евросоюза в 75 миллионов евро, напомнил Свен Миксер, призвав грузинские власти к соблюдению высоких стандартов демократии и верховенства закона. Но он был, пожалуй, единственным, кто при обсуждении проекта резолюции на комитетском слушании в Европарламенте не был резок в оценках политики грузинской мечты. Самым ярким стало выступление депутата Европарламента Расы Юкновичени из фракции «Христиан-демократы» Европейской народной партии. Она разъяснила грузинской мечте термин «деолигархизация», который не сходит с грузинских телеэкранов.
Georgia is like in captivity.
Я бы сказала, что Грузия в плену у одного человека. Если грузинская мечта не понимает, что означает деолигархизация, упомянутая в предложениях Еврокомиссии, я помогу им понять. Это означает дебидзинизация или деиванишвилизация. Вот что должен сделать грузинский народ, чтобы не быть в заложниках одного человека. Недовольство утверждением правящей партии о том, что деолигархизация не касается Бедзины и Иванишвили, высказал Андриус Кубилиус из той же фракции. Его возмутили также недавние слова председателя партии власти Иракля Кобахидзе о том, что в случае вовлечения Грузии в войну ей гарантирован статус кандидата в Евросоюз.
Если послушать выступления, то кажется, что они пытаются поднять температуру поляризации, обвиняют всех вокруг, не только оппозицию и гражданское общество, но и посла США, Евросоюз, утверждает, будто мы подталкиваем Грузию к войне, что абсурдно. Похоже на кремлевскую пропаганду. Кремль говорит, что во всем виноват Запад. Сейчас то же самое говорит и правящая партия Грузии. Может быть, стоит воспользоваться случаями и объяснить, что означают эти 12 пунктов, что означают деполяризация и деолигархизация. Кажется, они этого не понимают.
Отдельно пояснил Кубилиу, что такое олигарх и кто им является в Грузии.
Олигарх – это человек, у которого много денег, который захватывает государство, который может назначать своих телохранителей, бывших советников и помощников министрами и премьер-министрами. Бедзина Иванишвили – единственный такой человек в Грузии. Это то, о чем мы говорим.
Другие европарламентарии Анна Фотыга и Михаил Галлер напомнили о своем требовании освободить из заключения гендиректора ТВМ Таваринику Гварамя и отправке Михаила Саакашвили на лечение за границу. «Никогда не поздно исправить ошибки, допущенные политизированным правосудием», отметил евродепутат Галлер. «Не были позитивными и оценки приглашенных на слушание представителей исполнительной власти структур Евросоюза. Дорота Делухи из Европейской службы внешних связей отметила, что вместо совместного следования 12 пунктам в Грузии партия власти, оппозиция и гражданский сектор предоставили отдельные планы их исполнения. При этом чиновник добавила, что у Грузии есть все ресурсы провести реформы и воспользоваться шансом войти в открытые двери Евросоюза. В качестве последующих шагов важно межпартийное сотрудничество и смена политического нарратива. Он очень губителен. Мы надеемся, что грузинские власти увидят эту возможность получения статуса кандидата. Двери открыты. Теперь это дело Грузии – войти в ту дверь. It's now for Georgians to walk through this door. Однако из слов следующего выступающего следовало, что в инфраструктурах скептически смотрят на возможности грузинского политического истеблишмента. Представитель генерального директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Руб заявил.
По итогам осторожных обсуждений мы решили не торопить грузинскую политическую элиту в ее попытках деполяризовать страну, за один стол для детальной работы над реформами. Мы, как об этом просила Европейская комиссия, ответный отчет о приоритетах предоставим в пакете расширения в 2023. Это даст грузинской политической системе возможность тщательно работать над приоритетами.
В своих оценках оба чиновника заверили, что Брюссель продолжит поддержку Грузии в осуществлении реформ в вопросах региональной безопасности, финансовой помощи, которая ежегодно составляет 85 миллионов евро. Критику из Европарламента в штыки восприняли в грузинской мечте. Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил.
Все те, кто говорят, что Бедзина Иванишвили олигарх, оскорбляют грузинскую демократию, в том числе такими заявлениями. Призывая в том числе и членов Европарламента, вместо того, чтобы помогать радикальной оппозиции в осуществлении радикальной повестки дня, пусть посмотрят первый пункт в рекомендациях о деполяризации и не подстрекают к поляризации.
Правящие партии также отказались от призыва оппозиции назначить внеочередную парламентскую сессию для обсуждения плана выполнения европейских рекомендаций. У представителей власти будет возможность лично высказать свои претензии европарламентариям в ближайшие дни. На следующей неделе группа докладчиков Европарламента по Грузии приедет в Тбилиси. По итогам их визита будут внесены поправки в проект резолюции 8 сентября. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Абхазии не тихает страсти по Пицунде к обсуждению соглашения о передаче в собственность России комплекса госдач. В Пицунском мессерском биосферном заповеднике подключаются представители общественности. Наш корреспондент Елена Заводская поговорила на эту тему с лидером оппозиционного абхазского народного движения Адгуром Арденбо.
Адгур, сейчас в обществе очень много обсуждений по передаче Российской Федерации комплекса государственных дач Пицунда. Каково ваше мнение по этому вопросу?
Поднимать вопрос госдачи в Пицунде абсолютно не было никакой необходимости. Аргументы о том, что российская сторона предложила новый формат договора, так как соглашение 95 года не позволяло строить объекты, не выдерживает никакой критики. Это соглашение 95 года позволяет использовать его по назначению для проведения государственных мероприятий с участием должностных лиц Российской Федерации высшего уровня на бессрочный период. Какая появилась причина, чтобы поменять статус, этот вопрос не был как следует разъяснен обществу. Подписан документ кулуарно. Это дополнительный импульс придало вот этому возмущению в обществе. Конечно, земля в Абхазии для нас, для граждан Абхазии, является главным ресурсом. И мы не можем легко к этим вопросам относиться. Малейшие какие-то подозрения на то, что там происходит что-то темное, конечно, вызывает обоснованный резонанс в обществе. Я вполне разделяю опасения людей, в первую очередь жителей города Пицунды. Вся Абхазия возмущена этим вопросом. Принимать такие решения за спиной у народа ни в коем случае нельзя. Это вредит и российско-абхазским отношениям, вообще в целом имиджу власти вредит. А сегодняшняя власть, к сожалению, все такие решения старается принимать кулуарно. И это, конечно, приводит к соответствующему результату реакции.
Адгур, обоснуйте, почему вы не видите необходимости его пересматривать?
В чем разница соглашения, которое существует сейчас, а именно 95-го года, и соглашения, которые сейчас пытаются ратифицировать в парламенте. Первое соглашение предусматривает собственность Республики Абхазия, которая предоставлена в бессрочное пользование. Но в соглашении, которое сейчас предлагается, речь идет уже о передаче в собственность. И это ключевое отличие, потому что если мы передаем этот объект в собственность, то уже в дальнейшем этим объектом могут распоряжаться без нашего ведома. То, что в соглашении написано, что по согласованию с абхазской стороной, но это противоречит нашему гражданскому кодексу, потому что частная собственность есть частная собственность. У нас есть примеры. Вот если взять город Гагру, дача, которая на берегу моря находится, была передана Краснодарскому краю, но впоследствии она оказалась в частных руках. У нас же есть такой опыт. Возникают определенные вопросы, понимая, кто за этим стоит с нашей стороны. Я вам честно скажу, доверия эти люди не вызывают, потому что документы, подписанные ими ранее, образовали огромный неподъемный долг для нашей республики, который мы будем выплачивать еще десяток лет. Я имею в виду железнодорожный кредит.
Недавно состоялось комитетское заседание, на котором было одобрено вынесение соглашения по Пицунде на заседание сессии парламента. Допускаете ли вы, что парламент примет его?
Я просил бы каждого депутата пообщаться со своими избирателями. В подавляющем большинстве люди против этого решения. Я избирателей по всем округам тоже призываю, позовите своих депутатов, поговорите с ними. Представитель нашей организации в парламенте за этот проект голосовать точно не будет.
Почему вопрос передачи комплекса госдач в Пицунде вызывает в Абхазии такую острую негативную реакцию? Что людей в такой степени возмущает?
Если мы будем сотнями гектаров особо ценных земель раздавать, то что останется нашим детям, нашим внукам? Вот за что люди переживают. Есть же ряд других решений, которые на слуху. Сейчас вопрос о энергетике стоит, об апартаментах сейчас вопросы возникают. У граждан Абхазии есть исторически обоснованные опасения за нашу территорию. Абхазия – это одна из самых красивых стран в мире. И там разного рода сил, олигархов, нечистоплотных на руку людей, которые хотят зайти сюда, Очень много. И есть подозрение о том, что в нашем руководстве есть люди, которые готовы с этими силами, соединившись, эксплуатировать нашу территорию. Так мы же не для этого возрождали свою государственность, чтобы там кучки олигархов вкупе с нашими полукоррумпированными чиновниками взять и отдать самое ценное. Вот почему в целом у людей есть возмущение.
Давайте предположим, что парламент все-таки примет соглашение по Пицунде. Что вы, как лидер оппозиционного движения, планируете в этом случае делать?
Я хочу сказать, что в день проведения сессии к парламенту придут люди. И не только представители оппозиционных сил. Сейчас на эту тему высказываются совершенно нейтральные люди. И я очень надеюсь, что депутаты парламента читают все, что пишут в средствах массовой информации, общаются с людьми, увидят людей, которые будут на улице и не ратифицируют данное соглашение. Давайте мы его проработаем с учетом всех интересов. Нельзя так наскоком решать такие вопросы. Если, несмотря на все аргументы, несмотря на все возмущения в обществе, парламент все-таки возьмет и примет это решение, депутаты, которые за этот проект проголосуют, они разделят с исполнительной властью ту ответственность перед народом, которая будет крайне негативная реакция. И легитимность 7-го созыва парламента будет сужаться вместе с легитимностью исполнительной власти. Уже высказывается в публичном пространстве мнение о том, что выйти вообще с референдумом о том, чтобы доверяет ли народ действующему парламенту или нет. Я бы не хотел об этом сейчас говорить. Это плохой сценарий для нас всех.
Это было интервью Адгура Ардинба Елене Заводской. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 27 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Еврокомиссия оценит выполнение Грузии 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году, а не в конце текущего. Об этом представитель генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Руб заявил на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента. Цитата: «По итогам осторожных обсуждений мы решили не торопить грузинскую политическую элиту в ее попытках деполяризировать страну», — сказал он. Таким образом, по словам Рупа, у Грузии будет достаточно времени для проведения основательных глубинных реформ. Российские экспортеры начнут поставки сжиженного газа в Болгарию через грузинский черноморский порт Поти. В июле, сообщает Рейтер, как пишет агентство, традиционные экспортные маршруты остаются закрытыми, поставщики вынуждены искать новые. Россия прекратила поставки сжиженного газа в Украину 24 февраля после того, как ввела в страну войска. Москва также остановила железнодорожный транзит сжиженного газа в Румынию, Венгрию, Молдову через Украину. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России из-за вторжения в Украину, пока не распространяются на закупку газа. Правительство Грузии отказалось вводить санкции против России на национальном уровне. Абхазия намерена к 2024 году организовать свободное перемещение людей и грузов через де-факто границу с Россией по реке Псоу. Как пишет Интерфакс, об этом президент самопровозглашенной республики Аслам Джани заявил журналистам в Уфе. По его словам, условия для ослабления пограничного режима уже созданы, но это требует определенных подготовительных, организационных и правовых мер. Джани говорит, что ежегодно де-факто границу пересекают 11 миллионов раз, 99% из них граждане России. Российской Федерации. К 2024 году, по словам абхазского лидера, будет запущен и Сухумский аэропорт. Кроме того, Бжани заявил, что Абхазия готова стать площадкой параллельного импорта товара в Россию на фоне введения западных санкций. По его словам, в Абхазии есть два порта, через которые имеется выход к другим государствам. О каких государствах идет речь, Аслам Бжани не уточнил. Оппозиция призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили назначить внеочередную сессию парламента, чтобы как можно скорее начать выполнение условий по предоставлению стране статуса кандидата в страны в члены ЕС. Предполагаемая парламентская оппозиция повестка дня затрагивает 3 из 12 условий, определенных Еврокомиссией. Это устранение политической поляризации, обеспечение независимой судебной системы, создание агентства по борьбе с коррупцией, расследование случаев элитарной коррупции. Все эти вопросы уже инициированы в парламенте страны. Требования высказывание оппозиции прокомментировал спикер парламента Грузии. По мнению Шалвы Папуашвили, в реальности это обращение говорит лишь о стремлении к радикализации. Он также указал, что без поддержки большинства грузинская оппозиция не сможет принять ни один закон.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия и Евросоюз. Мы продолжим тему, которая является главной уже в течение нескольких недель, за некруглым столом, который проведет моя коллега Нана Плиева.
Спасибо, Вадим. Возвращаемся к событиям в Грузии, точнее той антизападной риторике, которая все громче слышна из Тбилиси. Под огнем критики правящей команды посол США в Грузии Келли Дегнан к заявлениям о попытках Запада втянуть Грузию в войну добавился открытый демарш против тех, кто требует деолигархизации страны в обмен на перспективу членства в ЕС. Что стоит за войной слов? Попытаемся выяснить с бывшим госминистром Грузии по евроинтеграции Алексеем Петриашвили, с кадровым дипломатом, старшим аналитиком Центра исследования экономической политики Гиги Гигиадзе. Добрый вечер, господа. Они с нами на прямой телефонной связи из Тбилиси.
Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за возможность.
Вот, ну, Алексей, первый вопрос к вам. Как и почему отношения со стратегическими западными партнерами вот так выливаются через дипломатический край? С чем связаны демонстративные открытые атаки на американского посла?
Я вам честно признаю, что вот за время, наверное, мой коллега и друг Гиги Гигиадзе тоже подтвердит, со время моей карьеры, работы в госслужбах, в дипломатии, я подобного никогда в жизни не видел в истории независимой Грузии. Соединенные Штаты наш стратегический партнер, и без Соединенных Штатов и Евросоюза, конечно, вопрос независимости Грузии или же ее становления такой, какая она есть сегодня, был бы под большим вопросом. И Соединенные Штаты всегда играли роль самого главного партнера в улучшении качества жизни и повышении безопасности нашей страны и так далее, по очень-очень многим направлениям. И помощь, принятая со стороны Соединенных Штатов, где-то насчитывает более чем 4,5 миллиарда долларов.
Тем более странно батону Гиги.
Это цифры отдельные, это конечно. И ни со стороны, я был и в оппозиции, был, когда был в политике, и был правящей коалиции, я никогда подобного в жизни не видел в истории Грузии. И что сейчас происходит, это наводит на некоторые мысли. Это более чем больше спекуляция, но все-таки имеет все-таки какую-то подоплеку, потому что правящая партия, я абсолютно в этом уверен, и даже те отколовшиеся, так называемые отколовшиеся парламентарии, которые вот так направили письмо в адрес посла Дегнан, они ни слова не сказали и написали без благословение Безины Иванишвили.
Спасибо. Вернемся к этому и к его фигуре, очень важной в этом противостоянии, Батону Гиги. Алексей Петриашвили говорил о беспрецедентной поддержке Соединенных Штатов и западных партнеров независимости Грузии. Как так вышло тогда, что страна, которая считается самым близким партнером Запада в регионе, обвиняет этот самый Запад в попытках втянуть ее в горячую войну, которая происходит сейчас? Как эти отношения вообще дошли до такой точки? Если можно их назвать, может быть, даже некоторые точки невозврата. Батону Гиги меня не слышит, насколько я понимаю. Батону Алексею, тогда продолжите, пожалуйста, вы. Как так получилось, что тех партнеров, о которых вы говорите, что они так беспрецедентно поддерживают независимость, государственность, суверенитет Грузии, власти Грузии, грузинская мечта, обвиняют в попытках втянуть Грузию в войну?
Это тем более удивительно, потому что, несмотря на то, что ни я, ни мой коллега Гиги Гигиадзе сейчас активно в дипломатической работе не задействованы, у нас есть, конечно, и связи, и отношения с нашими американскими партнерами, европейскими партнерами, коллегами и друзьями. Но что самое главное, и у нас есть информация, которая ни в коем случае не совпадает. Ни о какой речи втягивания Грузии в войну с Россией речи быть не может. Об этом очень прямо, официально заявила сама посол Дегна. И есть в грузинской мечте... люди, которые понимают, что и знают это прекрасно, когда говорит посол, когда пишет что-то посол, когда ее заявление или ее пост на Facebook или комментарий, это позиция Соединенных Штатов Америки, Государственного департамента и, соответственно, Соединенных Штатов Америки. И поэтому я как раз именно с этого и начал развивать эту идею, что, значит, есть какие-то сомнения по другому вопросу.
Вы называли фамилию именно Бедзина Иванишвили, да, грузинская мечта, да, открыто заявила.
У Бедзина Иванишвили могут быть сомнения, что за всем тем... Вы наблюдаете, я уверен, очень активно, и вопрос об санкционировании Безины Иванишвили.
Да, давайте спросим об этом Гиги Гигиадзе, который уже с нами. Батону Гиги, грузинская мечта, открыто заявила, что не собирается проводить деолигархизацию. Это отказ от исполнения 12-пунктового плана Брюсселя, по-вашему, или это некий такой шантаж, что если Запад не будет более сговорчив, Грузия может пойти другим путем, некой суверенной демократии, например.
Добрый вечер, еще раз приветствую вас, приветствую ваших радиослушателей. Я думаю, что грузинская мечта заявила очень открыто, что она в целом собирается выполнять те 12 пунктов, которые Евросоюз предложил, для того, чтобы Грузия получила статус кандидата члена Евросоюз. Это было изначально ясно, с моей точки зрения, потому что грузинская мечта очень хорошо понимает, что имеется в виду под деолигархизацией. И они ставят сейчас под вопросом не только этот пункт, но и все в целом. Они начали сейчас создавать, вы знаете, рабочие группы, которые будут заниматься этими вопросами в начале сентября, октября, ноября. То есть все идет к тому, что время, которое было дано Грузии, то есть эти 6 месяцев до конца 2022 года, не хватит для того, чтобы Грузия...
Ну вот сегодня страна получила отсрочку на выполнение этих 12 рекомендаций Брюсселя, да. А теперь у Грузии больше времени, это не до конца года, а до 2023-го, точнее. Это успех напористой агрессивной стратегии мечты, на ваш взгляд, или наоборот признание Брюсселем некого печального положения дел в стране?
Я думаю, да-да, я с вами особенно согласен, я думаю, что это признание Брюсселем той печальной ситуации, которая существует в Грузии в данный момент. Они уже понимают, что грузинская мечта не собирается выполнять эти пункты, нету никакой возможности того, чтобы они до конца этого года успели это сделать, и это как бы отражает реальность Грузии для Евросоюза. То есть они сегодня начали уже... разговаривать о том, что Европейская комиссия будет проверять в Грузию в течение следующего года, то есть 2023 года. В этом, я думаю, что это очень печальное развитие событий, потому что мы знаем, что в конце этого года уже Украина и Молдова они получат официальный статус кандидата, и для них уже откроется возможность начала переговоров о членстве в Евросоюз. То есть они еще на один шаг опередят Грузию. То есть Грузия, если мы не получим это в конце года, мы отстанем от наших двух братских народов на два шага. То есть это очень плохое развитие событий, с моей точки зрения. И этому думаю, что население Грузии должно уделять очень большое внимание.
Вы говорили о том, что Грузия будет отставать. А какой арсенал средств остается в распоряжении Запада, чтобы этого не произошло, и чтобы Грузия еще больше не свернула на некий авторитарный путь?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что Запад должен больше интересоваться той ситуацией, которая сейчас в Грузии. Видим уже в последние месяцы, что риторика против Евросоюза, против наших традиционных партнеров, как Прибалтика и так далее, ухудшается со стороны грузинской мечты. Мы видим, что они прямо уже открыто начинают пропаганду против Запада, против Евросоюза. Мы слышим такие речи, как такой Евросоюз нам не нужен, если какая-нибудь угроза нависнет над со стороны Запада против Федерации Венесуэлы, то такой Запад нам не нужен. То есть тут уже все ясно. Сейчас я думаю, что свое слово должен сказать грузинский народ. Сейчас мы все должны объединиться и еще раз показать нашу волю. Вы знаете, что грузинский народ, абсолютное большинство грузинского населения, это более 85% нашего населения, они однозначно поддерживают грузинскую интеграцию Грузии в Европейский и Евроатлантический союз. То есть здесь нет другого выбора. Для любой партии, правящей партии Грузии, нет альтернативы тому, чтобы стать членами Евросоюза и НАТО.
Спасибо. Вопрос в том, как грузинский народ должен это сделать. Давайте спросим Батону Алексея. Как грузинский народ должен показать эту волю и что может в ответ на усиление давления предпринять Бидзина и Иванишвили? Вновь вернуться во власть?
Я, насколько его знаю, он это будет самым последним решением из его арсенала возвращаться во власть, чтобы легализовать значит, свое присутствие, свое влияние и свое неформальное правление. Это всем известно, это без преувеличения. И все знают, что все решения, важные решения и все заявления делаются только с благословения лично из подачи или с инструкции Бидзина Ивановича. Что должен делать народ и что должен делать Запад, это должно быть давление изнутри и давление извне. Потому что, когда я говорю давление, мы продемонстрировали свою волю 20 июня без всякой подготовки, без всяких организационных решение организационных вопросов и логистических вопросов более 100 тысяч человек. Это вот давно уже не было. И так самотеком, я вам честно скажу, и никогда не было, что более 100-120 тысяч граждан Тбилиси, я имею в виду, это не были наши жители из регионов, продемонстрировали, что мы хотим в европейскую семью, в Европейский Союз. А что касается Запада, то есть это должно продолжаться. Мы должны заставить правительство или начать реально выполнять эти пункты, эти 12 условий, которые нам ускорят решение нашего статуса кандидата, или же заставить их назначить неочередные выборы, которые решат волю народа, и новая власть будет коалиционная. И я уверен, что это будет при раскладе сегодняшних сил, даже
в случае победы, но этого не случится, в случае победы грузинской мечты, без коалиции никто не может прийти ко власти.
Под ноги идет, да, ваша позиция.
Нужна новая власть, которая реально начнет выполнять эти условия. Там не только, конечно, центральными вопросами являются деолигархизация и деполяризация, но там есть несколько вопросов, которые вы тоже перечислили. Это судебная власть должна быть независимой, это обеспечение честных и открытых выборов, там и, конечно же, антикоррупционные агентства должно создаться.
Спасибо.
И так далее, и так далее.
Да,
последнее. Запада. Я очень надеюсь, что Запад не будет в этом вопросе в роли наблюдателя. Они должны максимально повысить давление и не пугаться этому шантажу или же буллингу со стороны грузинской мечты, что, мол, если вы дальше будете давить и требовать от нас выполнения, мы пойдем другим путем. Этого не случится, потому что народ этим путем никогда не пойдет, никогда обратно в Советский Союз не пойдет. Поэтому нужно давление изнутри и давление извне.
Спасибо. Вот, ну, Геги, критика и атаки западных политиков не новы. Мы слышали эту риторику уже и слышим какое-то время. Просто сейчас настал некий кульминационный, возможно, момент в связи именно со статусом, не предоставлением статуса кандидата. В чем, на ваш взгляд, корень проблемы? В исполнителях мечты, неправильно подобранных Бидзина и Валиншвили, или ценностях, других ценностях, антизападных ценностях, в другом виде место Грузии? Батон Нигеги вновь нас не слышит. Тогда господин Петриашвили, может, вы ответите?
Я отвечу на этот вопрос. Это восприятие. Вы упомянули суверенную демократию, которая, как известно, в нашей соседней стране очень активно практикуется, в Российской Федерации. Реальное реформирование и освобождение от влияния суда, судебной власти, реальное проведение реформ и расследование крупных коррупционных кейсов, так сказать, да, и так далее. Это все будет расшатывать и разрушить, в конце концов, власть грузинской мечты, тот фундамент, на котором она стоит сегодня. Поэтому дело не в хороших или плохих исполнителях. Дело в идеологии грузинской мечты. Она на декларативном уровне и в Конституции, и в резолюциях парламента, и в заявлениях везде есть, что вот мы больше заслуживаем, мы требуем, мы не свернем с пути европейской интеграции и интеграции в НАТО. Но вот на деле мы как раз видим то, что является таким...
Батони Геги, да.
Со стороны советского правления. Советского правления, вы понимаете?
Спасибо, Батони Геги с нами, к счастью, вновь. И я ему задам, пожалуй, последний вопрос. Батони Геги, как такая разбалансировка отношений с западными партнерами, о котором мы сейчас говорим, чревата для страны в условиях вот такой непростой международной обстановки, которая сейчас сложилась?
Я думаю, что... Спасибо. Я извиняюсь, второй раз мы потеряли счет. Я думаю, что эта ситуация чревата очень плохим развитием для Грузии, потому что выбор для нашей страны изначально известен. То есть это Запад, это наша интеграция. Евросоюз, НАТО. Это та риторика, то есть тот словарный запас, который сейчас грузинская мечта использует против наших партнеров, западных партнеров, это чревато тем, что Грузия еще более будет исчезать с международной арены. То есть курс, который выбрала «Грузинская мечта» в 2012 году, это было, во-первых, не раздражать Россию, во-вторых, чтобы Грузия не была бы как бы раздорным вопросом между большими силами мира. И она этим достигла, в результате она достигла того, что Грузия начала постепенно исчезать с международной арены.
Спасибо, есть, мы продолжим наш разговор. К сожалению, у нас практически не остается времени в эфире. Я напомню, что гостями нашего некруглого стола на прямой связи из Тбилиси были бывший госминистр Грузии по евроинтеграции Алексей Петриашвили и кадровый дипломат Гигиадзе.
А провела некруглый стол моя коллега Нана Плиева. Продолжаем нашу программу. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев назначил главой администрации Цхинвали Гино Каджаева. Подробности расскажет Мурат Гукимухов.
Гино Каджаев – один из недопущенных к выборам кандидатов в президенты. После отказа Центризбиркома в регистрации он публично заявил о своей поддержке Алана Гаглоева и призвал последовать его примеру своих сторонников, а также и других кандидатов, кому было отказано в регистрации. Причем он сделал это первым. Объем его помощи, впрочем, как и всех прочих недопущенных кандидатов, останется тайной именно потому, что их не допустили к выборам. За них не голосовали в первом туре, поэтому нет никакой возможности измерить уровень их популярности и в конечном счете вклад в общую победу на выборах. Вклад, конечно, условный, потому что все кандидаты шли на выборы как политические оппоненты президента Бибилова. Это был такой конкурс красоты среди противников режима. В этом смысле призови кто-то из недопущенных или проигравших в первом туре кандидатов голосовать за Бибилова, он скорее подорвал бы свои позиции, чем укрепил чужие. Все от того, что прошедшая избирательная кампания – это была такая маленькая холодная гражданская война, в которой противостояли два сословия, созданные экс-президентом за время его правления. Бенефициары политического режима и все остальные – тех, кого своим метким выражением Анатолий Ильич определил как «терпите терпилы». В таких условиях политический капитал был непередаваемым в принципе. Невозможно перевести своих сторонников через линию фронта и встать на сторону противника. Всем командирам только и оставалось, что идти в атаку. Кто останется в седле, тот и президент. Но открытые политические обязательства перед выбитыми из седла соратниками отменить нельзя. Победу необходимо разделить. Трофеем Гино Каджаева стало кресло мэра Цхинвала. Мы никогда не узнаем, насколько этот трофей по чину, потому что никогда не узнаем, сколько сабель шло за ним в предвыборный бой. В адрес Каджаева многие извят. Дескать, он окончил музыкальное училище, но мы ни разу не слышали, чтобы он играл на инструменте. Он художник, но мы ни разу не видели его картин. Но при этом у него есть главное по нынешним временам – репутация человека приличного, незлобного и неконфликтного. Он не вызывает отторжения и не ассоциируется с подлостями прошлых лет. Это главное. Есть в его биографии и такой важный пункт, как участие в ополчении 90-х. По отзывам знающих его людей, конечно, никакой он не политик и тем более не хозяйственник. Зато человек неравнодушный, переживающий за судьбу своей маленькой родины. Его предшественник на посту мэра Алан Кочев тоже до назначения не был хозяйственником, но город содержал в чистоте, что непременно отмечали все гости столицы. Говорят, у Гино Каджаева есть даже какие-то идеи, как улучшить облик города. Посмотрим. Не боги горшки обжигают. Еще одно определение этого кадрового решения – редкое. Жители республики ропщут по поводу того, что формирование власти, по их мнению, слишком затягивается. Хотя я бы не сказал, что слишком. Леонид Тибилов формировал правительство национального согласия более полугода. В отличие от Леонида Харитоновича, у Алана Эдуардовича задача куда сложнее. Он должен представить общество людей, не вызывающих у него отторжения. Это не просто настроение. Это такая иллюстрация снизу. Люди больше не хотят видеть во власти тех, кто их уже разочаровал. Игнорировать это требование невозможно. Получается, из той невеликой кадровой линейки Алан Гаглоев должен набрать в команду по возможности людей дельных, кто не угробит его карьеру политика, но при этом не скомпрометировавших себя в глазах общества. Это трудно. На то они и дельные люди, чтобы каждый руководитель хотел их привлечь к себе и попользоваться их способностями и их репутацией. Это вот как черное подтягивает к себе белое, чтобы вместе они стали серенькими. В этом смысле югостинская кадровая линейка – это такой кадровый секонд-хенд. Задача осложняется еще и тем, что личные предпочтения президент должен совмещать с открытыми политическими обязательствами. Надо признать, пока получается. Пусть медленно, но без скандалов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Академии наук Самопровозглашенной Республики Абхазии состоялась пресс-конференция, посвященная ситуации вокруг дендропарка в поселке Агудзера. На ней побывала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Ровно месяц назад, 13 июня, в Агудзере состоялась акция протеста, на которой местные жители выступили против вырубки деревьев и строительства гостиницы в парке, который является объектом культурного наследия в прибрежной зоне. Ответы на поставленные вопросы они тогда так и не получили. Люди писали письма в различные инстанции, в прокуратуру, а также в Академию наук Абхазии. Вице-президент Академии наук Абхазии, директор биологических наук Сергей Бебия на пресс-конференции напомнил, что дендропарк был создан меценатом Николаем Смитским в 1900 году для гуманитарных целей для народа. Смитской передал парк Абхазии. В 1989 году на этой территории была проведена инвентаризация. Разработан проект дальнейшего развития парка. Он пояснил.
Сегодня некоторые люди по недоразумению или по другим причинам хотят использовать для обогащения, для личных интересов. У этих людей расходятся интересы государства, интересы народа, интересы Абхазии, вот с их интересов. И еще в 2010 году возникла такая проблема, появились претензии к этому дендропарку со стороны некоторых доброжелателей, в кавычках. И тогда к нам обратились, президент Академии наук Арста подготовил документ на имя правительства, и тогда этот вопрос сняли. И мы надеялись, что это так будет всегда.
Он подчеркнул, что парк находится на балансе Сухумского физико-технического института Академии наук Абхазии со статусом дендропарка является особо охраняемой территорией и не подлежит продаже, сдаче в аренду и так далее. По его словам, парк должен служить дендрологической науке и является сегодня историческим культурным наследием. В парке произрастает свыше 1500 древесных пород, многие из которых являются уникальными.
Там произрастает секвойя, вечнозеленая из Северной Америки. Там произрастает кипарис лузитанский из Северной Америки, который достигает громад размера больше, чем на своей родине. Многие эти древесные породы можно сегодня использовать для получения целевой древесины с такой производительностью, которая в 3-4 раза больше, чем наши местные древесные породы. Многие из этих древесных растений являются очень высоко фитонцидными. Они выделяют особые вещества против болезнетворных микробов.
Он напомнил, что еще при первом президенте Владиславе Ардзинба по просьбе Академии наук Абхазии парку был присвоен статус особо охраняемой территории. Сергей Бебия продолжил.
В 1910 году было принято решение о передаче инфраструктуры жилых комплексов и других. Из-за того, что институт не имел возможности содержать там поселок целый, они были переданы руководству Гулеревского района. При передаче инфраструктур дендропарк не числился и не числится сегодня. Более того, им было поручено в ближайшие 2 года внести соответствующие изменения в земельный баланс этого района. Прошло 12 лет. Ни шагу в этом направлении не было выполнено районным руководством.
По его словам, на территории дендропарка появилась арендная территория, и адыгейцу дали определенную площадь, причем руководство СВТИ не поставили в известность. Сергей Бебия заявил, что он поддерживает жителей Агудзеры. Он считает, что необходимо возвести ограду парка, восстановить древесные породы, ликвидировать все инфраструктурные объекты, не имеющие отношения к парку. Также необходимо финансирование агротехнического ухода за парком. С этими требованиями они планируют обратиться к руководству страны.
Мы на ближайшее заседание Президиума Академии наук рассмотрим этот вопрос и, несомненно, подготовим для руководства страны по улучшению ситуации в этом вопросе. Мы будем разговаривать с руководством страны по этому вопросу. Считаю необходимым также поговорить с руководством района. Возможно, они просто не понимают, какое богатство в их руках.
Заметил ученый. Сергей Бебия сообщил, что в Академию наук Абхазии также обратились люди по поводу продажи комплекса госдач Пицунды. Он высказал свое мнение.
Когда точной информации нет со стороны руководства страны, напряженность в обществе возникает. Поэтому не только по Пицунскому, не только по дендропарку должны быть со стороны руководства страны объяснения народу суть этих действий.
подчеркнул Бебия. Руководитель Госкомитета по экологии Савелий Читанава сообщил, что он через СМИ узнал о том, что происходит в Агудзерском парке. Он подчеркнул, что ни на расчистку территории, ни на акт выбора земельного участка согласия с их стороны не было. Директор подразделения СВТИ ЖКХ СВТИ Владимир Таня сообщил, что территория дендропарка составляет 11,5 га, вплоть до берега моря. Карты, схемы были составлены еще в 1989 году. Он подчеркнул, что у Академии наук Абхазии, у СВТИ нет средств, государство не выделяет деньги на спасение парков, а силами ученых, энтузиастов решить проблему невозможно. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.